Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
Добрый вечер, это программа «Лукавая цифра», у микрофона Маша Майерс. Как обычно, по вторникам мы с вами встречаемся после 10 вечера. Алина Гребнева, как обычно,
добрый
в студии.
Добрый вечер, здесь.
Добрый вечер. Наши гости – Валерий Гартунг, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Здравствуйте.
И Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований.
Добрый вечер.
Добрый. Говорить сегодня мы будем о том, в какой стране лучше стареть. Вообще, по-моему, чудовищная формулировка.
Чудовищная.
Не моя, честно.
Не моя. Тоже я другой предлагала, честно. В общем, о пенсиях и пенсионных системах у нас и на Западе будем сегодня разговаривать.
Да, и самое главное, я позволю себе отметить, что это ведь тот вопрос, который сегодня не только мы, да, но и наше правительство сегодня задает людям работающим. То есть людям, которым, в общем, неплохо, наверное, позаботиться о своем будущем уже сегодня. Однако, как я так понимаю, Алина, что лукавые цифры говорят в первую очередь о том, что все-таки не мы должны
людям
о себе заботиться, о государстве.
Людям хочется взваливать на себя этот груз ответственности. Было проведено исследование в 21 стране среди более чем 20 тысяч будущих пенсионеров. Люди, которые сейчас работают, это Оксфордский институт и банк HSBC. Так вот, как выяснилось, источники дохода у пенсионеров 4 будущих пенсионеров. Государство и работодатель, семья и собственные доходы. Итак, те, кто надеется на семью, преобладают в основном в Азии. Там 37% говорят, что родственники им будут помогать в пожилом возрасте. Доля людей, надеющихся на себя, высока очень в Соединенных Штатах, там 34%, а вот в Европе основной расчет на государство 42%. Что касается доходов старости, которые должно государство обеспечивать, больше всего таких живет в Турции, Швеции и в России, доходит почти до 80%. Это нормально надеяться на государство именно? Сразу хотелось бы спросить.
То есть хочется верить, что, да, наверное, нормально. Валерий Гартунг, пожалуйста. Вы как у нас? Вы сегодня представляете государство.
Да, я государство сегодня представляю. Но я сразу прокомментирую, почему именно такой разброс мнений, да, почему, например, в Азии надеются на семью, да, потому что там практически нет государственной пенсионной системы, и там основной принцип, что дети содержат стариков, да, и поэтому в Азии как бы вот это и отражено в вопросе общественного мнения. Что касается Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, то там все-таки основной источник доходов для пенсионеров – это государство и накопление граждан, которые они сделали в течение своей жизни. Поэтому в зависимости от стран, вот эти, скажем так, два источника доходов местами меняются, первый и второй, но они в основном являются, как бы, они основными являются. Именно поэтому население этих государств так и отвечает.
А вы имеете в виду Соединенные Штаты, это те накопления, которые вписаны в систему пенсионного,
или отдельно
пенсионного будущего гражданина, или это те люди, которые просто имеют свой вклад в банке или свой дом, там, и по ипотеке расплачиваются за его 30 лет?
Я думаю, что это в комплексе, это и государственное пенсионное обеспечение, это и корпоративные пенсионные фонды, это и личные накопления пенсионные, то есть это все в комплексе.
И не только пенсионные.
Да, и не только пенсионные, кстати. Система социальной защиты, страховки всевозможные и так далее.
Но,
которые, извините, поощряют государство очень сильно.
Значит, смотрите, мы вместе со шведами и с турками говорим, что нас должно поддерживать государство. Справедливо?
Ну, дело в том, что тут ведь тоже очень интересно, что значит поддерживать государство.
Это Павел Кудюкин.
Да, ведь вот традиционно для европейских стран до самого последнего времени были характерны так называемые распределительные пенсионные системы. В чем их суть? Ну, она нам хорошо знакома по нашему советскому прошлому. Как бы пенсии выплачиваются из текущих отчислений ныне работающих.
Это вот очень красиво называется солидарностью поколений.
Это солидарность, кстати, это красиво и справедливо называется, потому что, да, как бы то же самое, дети содержат родителей, но не напрямую, а вот в масштабах всего общества. Те, кто работают, там платят определенный там, единый социальный налог сейчас, там были отчисления в систему социального страхования в советские годы. Бывают там разные модели, там налоги, страховые отчисления. Реально эти деньги идут на то, чтобы оплачивать пенсию ныне живущим пенсионерам. Да, как правило, эти пенсионные системы государственные. Но, как мы видим, здесь государство выступает скорее некоторым инструментом.
Организацией,
направляющим системы, деньги от одних людей другим людям.
Кстати, это основная функция государства.
Вообще-то одна из основных функций государства, действительно. То есть, если государство выполняет эту функцию хорошо, и если экономическая ситуация и демографическая ситуация дают возможность существования такой системы, они были, вот я подчеркиваю, в прошедшем уже, к сожалению, времени, они были достаточно эффективны, социально справедливы, ну, так сказать, подвергались критике, конечно, но а что в обществе не может подвергаться критике? К сожалению, в современном мире эти системы начали приходить в кризис по целому ряду причин.
Основная?
Наверное, в первую очередь это проблема демографическая. Меняется соотношение между численностью рабочих, работающих и людей пенсионного возраста.
Слушайте, извините, что я вас перевела. А правда, что в советское... Я просто нашла эту цифру, она меня поразила, что в советское время это было 1:10, а сейчас 1:2.
То есть на 10 работающих был один пенсионер, а сейчас на 2 работающих.
Примерно так.
Правда?
А в 60-х годах это именно так и было.
И поэтому было вот это советское такое благолепие.
Ну, благолепие тоже было весьма относительно. Ну, простите, кому? Зависит от того, с какой зарплаты вы уходили на пенсию. Угу. И где? Выходили вы в промышленности, скажем, или из колхоза? Знаете, были очень-очень разные пенсии.
Для основной массы населения все-таки пенсии были достаточно приличные. А, опять же, смотря с чем сравнивать, да, соотношение пенсии к средней заработной плате, средней пенсии к средней заработной плате было очень высоким. И оно нисколько было не хуже, чем в западных странах. Да. Но вы не забывайте, в общем-то, экономическое соревнование двух систем мы начали проигрывать позже. И вот когда в экономике наметился спад, вот тогда и проблемы у государства с пенсионным обеспечением стали появляться. Вот. Пока росла экономика, да, пока были цены на нефть высокие, были доходы государства, в общем-то, и пенсии платились на достаточно приличном уровне.
Ну, сейчас тоже вроде доходы и цены на нефть растут, проблемы...
А это вот как раз отдельный разговор. Именно справедливо пенсионеры сегодня предъявляют претензии государству, почему же сегодня такое богатое государство и такие бедные пенсионеры. Это вопрос, который
и
действительно
что,
сегодня
существует. И что государство отвечает пенсионерам в этой ситуации?
Государство, к сожалению, ничего внятного ответить пока не может. Пенсионеры задают вопрос, когда мы будем все-таки жить. Нам жить уже осталось мало, да, я имею в виду пенсионеров. Вот. Но государство говорит, да, мы вот эту проблему решим. Вот сейчас мы сформируем накопительную систему, там, страховую систему. Да.
Но это к нынешним пенсионерам
уже не имеет отношения.
Вот,
да.
Совершенно верно. К нынешним пенсионерам это не имеет отношения. И единственный путь поднимать жизненный уровень пенсионеров, нынешних пенсионеров, только за счет государства, постепенно переводя тяжесть, бремя содержания пенсионеров на самих будущих пенсионеров уже. Как бы этот переходный период, его нужно пережить. Для этого нужны как бы повышенные социальные обязательства государства, повышенные расходы, которые сегодня страна себе позволить может.
Но ну, так она и позволяет, деньги же вбрасываются, там, 100-300 рублей, то не 300 рублей, а в итоге мы получаем инфляцию 20%.
Да, но инфляцию мы получаем не из-за того, что мы вбрасываем деньги в пенсионную систему, инфляцию мы получаем из-за того, что цены на металл, например, на 60% выросли, на уголь выросли в 2 раза, на руду. Если цены на базовые, скажем так, материалы или металлы, что ли, то есть, как бы оптовые цены, если вырастают, да, то розничные цены цены все равно будут расти. В конечном, в конечном итоге будут расти. И пенсионеры здесь ни в чем не виноваты.
Во-первых, да, просто доля пенсионеров даже на потребительском рынке не столь высока, чтобы на них можно было свалить вину за инфляцию.
Да нет, ну что вы, я отнюдь не ищу здесь причины и следствия. Я просто говорю, как это вот в реальности,
что потом эти надбавки съедаются инфляцией.
Они чаще всего съедаются заранее, до того, как даны.
Да, да. Только значит, объявили о повышении пенсии, и сразу скачок, как правило, я наблюдал за этой тенденцией.
Значит, смотрите, значит, вот изменилась демографическая ситуация, причем не только в России, но и в Европе, и в Азии она меняется. Как это? Государство стариков сегодня так это называют, да, в кавычках, когда говорят там о Японии.
Причем даже Китай.
Дай бог, что японцы на меня не обидятся, потому что не понимают по-русски. Значит, смотрите, вот в этих новых демографических условиях, какие здесь наиболее эффективные, по вашему, меры, и что в первую очередь могут предпринять? Что меняется? Какие пенсионные системы и принципы регулирования приходят на смену вот то, что мы с вами назвали солидарностью поколений?
Ну, стандартный, наиболее распространенный ответ – это постепенный переход к накопительным пенсионным системам или к увеличению накопительного компонента в пенсионных системах. Чаще всего в мире все-таки смешанные системы до сих пор. То есть предполагается, что человек по ходу работы откладывает добровольно или принудительно часть своего текущего дохода. Иногда к этому добавляются взносы работодателя, либо, опять-таки, в соответствии с государственными законами, либо в соответствии с коллективными договорами, если достаточно сильные профсоюзы, которые могут на работодателя надавить. Эти деньги вкладываются в определенные фонды, которые вот, в распределительной системе, как вот они уходят в фонд, и тут распределяются. Тут они как бы накапливаются, вкладываются в экономику. То есть, пенсионные фонды являются
они, кстати,
крупными инвесторами.
Я добавлю, персонифицированные.
Да, идет персонифицированный учет именно каждого индивидуального работника, сколько именно он или на него вносят денег, ну, и как бы и деньги, предполагают, что раскладываются в экономике, то они растут, их не съедает инфляция. Вот, и в результате человек к моменту выхода на пенсию имеет некий пенсионный капитал, не условный на бумажке, а реальный, накопленный, как бы из которого ему уже можно будет платить более приличную, если говорить про нас, ну, или привычную, если говорить про Западную Европу, пенсию. Как бы на которую можно прилично существовать. На самом деле здесь тоже очень много проблем. В первую очередь, конечно, возникают проблемы, связанные с переходом. Вот переходный период везде самый сложный, потому что действительно мы не можем сразу для всех эту систему ввести. Это в основном для тех, кто там начинает, где-то в первой половине своей трудовой биографии находится. А те, кто уже сейчас на пенсии, те, кто будет уходить на пенсию там, через 10-15 лет, они все равно в какой-то еще старой системе, может быть, с маленькими элементами, новые будут существовать. И как вот им тоже, тут всегда проблемы увеличения нагрузки либо на государство, либо на корпорации, как бы со всякими многочисленными социальными и экономическими последствиями от этого. То есть это тоже очень непросто. Второй вариант, ну, несколько искусственный. А давайте вот развивать за счет миграции приток молодых работников, и вот пусть они кормят наших пенсионеров.
То есть сами рожать не можем, давайте.
Да.
А еще можно пенсионный возраст
увеличить. Попрочь.
Пусть работают как можно дольше.
И этот вариант увеличить пенсионный возраст, это тоже так или иначе, ползучим чаще всего способом, почти все страны идут по этому пути. Для России здесь есть гигантская проблема. То для нас увеличение пенсионного возраста может стать реальным, если у нас существенно улучшится состояние здоровья населения, чтобы...
А это проблема медицинской системы.
Это очень проблема и медицины, и экологии, и культуры в значительной мере. Забота о своем здоровье. Мы пока еще не очень привыкли
культуры
считать, что...
Культуры питья, как это
в том числе, в том числе и этого.
Но вообще,
тоже,
конечно, абсурд. Повышение пенсионного возраста, когда мужчин 59 лет при 60-летнем пороге пенсионеров, это вообще, конечно,
ну,
такая...
Это средний показатель. Это
неважно,
средний показатель.
Неважно.
Как мы знаем, все-таки мужчина, доживший до 60 лет и вышедший на пенсию, он где-то еще там около 19 лет живет. В среднем,
опять-таки. Я, кстати, хотел бы, Павел, добавить, угу. что переход к накопительной системе, еще одна проблема появляется, это социальное расслоение пенсионеров. Потому что одни зарабатывают, все работают по-разному, да. Господь нам дал всем по-разному. И одни зарабатывают, другие нет. И когда уже человек не может работать, не может повлиять на свое материальное благосостояние так серьезно, да, очень серьезное расслоение появляется. И вот эта проблема сегодня, она в западных странах тоже учитывается. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что вот можно вот идти по пути там, накопительной системы, да, все-таки социальная поддержка со стороны государства должна осуществляться. И вот эти две системы государственной поддержки и накопительной персональной пенсионной системы, да, они должны как-то балансироваться для того, чтобы, ну, скажем так, не иметь двух как бы крайностей.
Но,
и уравниловки не должно быть, и в то же время сильного большого расслоения не должно быть.
Ну, как вы понимаете, мы уже
баланс тут, должен быть.
Последние 10-15 минут уже обсуждаем, в общем, такими окольными путями, но мы обсуждаем суть той пенсионной реформы, которая сейчас проходит в России,
да,
которая так, в общем, уже растянулась на, ну, наверное, это нормально, уже на годы, и, в общем, те самые накопительные страховые базовые части пенсии, о которых говорят наши гости, это вот как раз то, к чему мы стремимся. И при этом мне хотелось бы к цифрам вернуться и непосредственно к опросу в ЦИОМа. Значит, мы уже выяснили, что роль государства, по мнению наших граждан, остается доминирующей, причем по последнему в ЦИОМу 73%, то есть 3/4 населения.
При том, что в прошлом году таких было почти на 13% меньше, было всего лишь 69% в 2007, который наделал.
Знаешь, я в разнице между 69 и 73 насчитала,
да,
только 4,
простите. Да.
Мне кажется, более любопытным вот эти вот суждения, Алин. Я не рассчитываю на государственную пенсию.
Выберите из каждой пары то, что вам больше всего импонирует и с чем вы согласны. 28% россиян говорят, что они не рассчитывают на государственную пенсию и будут сами обеспечивать свою старость. При этом почти 60% говорят, что они рассчитывают только на государственную пенсию. Доля тех, кто рассчитывает на себя, сокращается, а тех, кто говорит, что им поможет государство, соответственно, растет. Я хотел бы доверить свои накопления государственному пенсионному фонду, так ответили 52% россиян, а те, кто хотел бы сам управлять своими накоплениями пенсионными, всего лишь только треть по всей стране, и опять-таки выявляется тенденция, что государство, доля тех, кто доверяет государству, растет, а тех, кто хочет сам заниматься накоплениями, неизменно сокращается по сравнению только за год на почти на 10%, вот те, кто хотел бы управлять своими накоплениями, уменьшилось. Почему так происходит?
На самом деле в этой картинке меня вот что волнует. Я так понимаю, что суть пенсионной реформы, она все-таки сводится к тому, что ныне живущие, будущие пенсионеры, ныне работающие, угу. должны активно заниматься вот этой финансовой составляющей своей жизни. И при этом население весьма пассивно. Вот как при этом... Кстати, сказать, экспертная оценка, если бы менее 10%, там, при самом вообще минимуме, если менее 10% россиян решат отдать деньги частным фондам, то считай, что реформа провалилась.
Ну, я могу прокомментировать.
Да, Валерий Гартман.
Да, во-первых, мы... посмотрим на информационное пространство российское, да, и мы видим, что как со всех каналов говорят, какое сильное у нас государство, сколько у нас денег, какое оно богатое, и люди начинают в это верить, и начинают, дело даже не в том, что они больше начинают доверять, они больше надеяться начинают на государство, потому что у государства появились деньги. Если возьмем десятилетнюю историю, историю отмотаем на 10 лет назад, то как раз совершенно обратная была ситуация, потому что государство не могло себе позволить помогать пенсионерам. Сегодня оно может позволить, и поэтому пенсионеры разумно, видя, что у государства есть деньги, начинают больше на него надеяться. Угу. Это первая составляющая. Второе. Даже те люди, которые принципиально рассчитывают только на себя, эти люди не смогут обеспечить себе достойную старость, если государство не обеспечит функционирование системы сбережения накоплений. То есть финансовой системы, финансовых инструментов. У нас в стране сегодня нет стабильных финансовых инструментов, которые бы могли обеспечить не увеличение капитала, но хотя бы его сохранение. И поэтому даже те люди, которые рассчитывают только на себя, они понимают реально, что сегодня, если они отдадут даже в частные фонды, да, или в государственные фонды, сегодня накопительные, сегодня эти деньги никто не может гарантировать от инфляции. Вот в чем проблема. Поэтому я тут граждан, наших сограждан понимаю, потому что без реальных серьезных шагов со стороны государства мы не решим пенсионные проблемы ни сегодняшние, ни будущие.
Понимаете, а посоветовать что-то смогли бы?
Посоветовать? Ну, тут трудно советовать, потому что каждый в своей персональной ситуации должен как-то решение принимать сам. А вот в зависимости от финансовых возможностей, конечно, я не рекомендую там играть на индексы РТС или на Форексе, да, потому что это все равно, что пойти в казино. Да, это все равно, что в казино отдать деньги. Вот. А вот какие-то инструменты находить там...
Которых, как вы уже сказали, не существуют.
Это... Ну, нет, какие-то существуют,
они не развиты. Существуют, но они не всем доступны. Например, купить недвижимость, например. Но это не каждому доступно, понимаете, да? Или там сделать какие-то вклады, но, опять же, вклады не гарантируют сохранение.
Я напомню, что тема программы «В какой стране лучше стареть?» — это лукавая цифра. Пока, судя по тем цифрам, которые мы уже привели, мне кажется, это не Россия. Но мы это выясним после перерыва. Мы продолжаем нашу программу. Она называется «Лукавая цифра». Мы с вами по вторникам с 10 до 11 вечера. Мы — это Алина Гребнёва и Маша Майерс. Наши гости сегодня — это Валерий Гартунг, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, и Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований. Говорим мы на тему «В какой стране лучше стареть?». Соответственно, как я сказала перед новостями, скорее всего, это не Россия. Собственно, Алин, давай поговорим непосредственно. Вот мы все относительными цифрами оперируем. Если говорить об абсолютных цифрах, да, то каков минимальный, какой максимальный размер пенсии? Сколько... И как эти пенсии тратятся, вот об этом мы попросим наших гостей рассказать.
Ну, во-первых, я приведу данные опроса Левады-центра, который решил не надеяться на данные статистики, а просто узнать у населения, сколько они реально получают. Что выяснилось? 3% россиян получают до 2000 рублей пенсии. 9% получают на 1000 больше. 11% граждан 4000, и только 4% населения страны получают больше 4000 рублей в месяц. Я То уточню... есть средняя пенсия — это около 3000 получается в месяц.
Прости, человека. Я просто уточню, я поясню. Это проценты и минус людей, которые не достигли пенсионного возраста. То есть это не абсолютные проценты, не опрашивали не пенсионеров, а опрашивали
от всех людей.
От всех людей, да, чтобы было понятно. И средняя пенсия?
3053 рубля в месяц. Это вот данные Левады-центра.
А что у нас?
Кстати, я добавлю, пенсионеры не только те, кто по возрасту. 11 миллионов пенсионеров получают социальные пенсии.
Это имеется в виду потери кормильца?
Это потери кормильца, по инвалидности, по прочим разным обстоятельствам.
Насколько это соотносится с официальными данными?
Ну, с официальными данными это не очень соотносится, но приближается. По официальным данным, у нас с 1 августа, как известно, выросла пенсия, и, допустим, у нас есть данные по Москве, средняя пенсия — это 4972 рубля за счет всех этих прибавок от мэра.
Ну да, около 2000 добавляет Москва, около, то есть 2000. Из 5, ну, те самые 3000 остаются.
Те самые 3000, да. Но размер базовой пенсии в России, который повышен был на 15%, составляет 1794 рубля.
Это как раз минимальная
пенсия. Это минимальная пенсия 2000, ну, в среднем по России 3.
Так, и что мы сегодня покупаем на 1794 рубля?
Давайте смотреть. Значит, действительно, у пенсионера несколько меняется структура потребностей по отношению к работающему.
Угу.
Но, так, конечно...
В сторону уменьшения.
В чем-то в сторону уменьшения, в чем-то в сторону увеличения. Вот тут ведь тоже очень важно. Да, как бы там меньше внимания уделяется одежде. Там очень...
А что же на меня посмотрели?
Не потому, что не хочется, но потому, что как-то считается, что вот если на пенсию, то можно донашивать то, что раньше купили.
Ну, в общем, да.
Хотя бы, наверное, была бы возможность, с удовольствием бы и новые покупали. Так, может быть, чуть-чуть меньше начинают есть. Ну, это спорно. Кстати говоря, а вот цены на продовольствие у нас растут быстрее всего. Если, и почему у нас как бы для как раз низкодоходных групп населения инфляция гораздо выше, чем среднестатистическая? Потом очень важный момент – лекарства. Чем старше человек, тем больше он вынужден тратить на лекарства. И вообще на медицинское обслуживание, которое, увы, как бы бесплатным, является у нас сугубо номинально. Потому что любое серьезное медицинское обслуживание, опять-таки, чем старше человек, тем у него серьезнее болезни, тем у нас за него приходится платить и не путем страховки, а вот живыми наличными деньгами.
Очевидно же, что 1794 рублей, как и даже 5000 московских, недостаточно.
Конечно,
для того,
нет.
чтобы покупать ничего, кроме анальгина и йода, рискну предположить.
Я даже скажу, что даже по официальной статистике прожиточный минимум пенсионера выше, чем минимальная пенсия. Да? Uh-huh. То есть это говорит о том, что на минимальную пенсию прожить невозможно. Поэтому если мы будем говорить, на что тратят пенсионеры пенсию, то мы, скажем так, никогда этого не сможем объяснить, это финансово. Феномена, да?
Как люди вообще живут.
Потом я бы так добавил бы здесь, что если взять сельскую местность и города, да, то там еще есть такая статья, как социальные, как коммунальные расходы, да, квартплата. Так вот, в городах основная масса расходов пенсионеров приходит как раз на коммунальные расходы.
Угу.
Вот. И оставшиеся деньги пенсионеры тратят либо на лекарства, либо на питание. Все. Больше они ни на что себе позволить деньги потратить не могут. Это основная масса. Конечно, есть пенсионеры, которые могут выбирать, там, может быть, какую-то одежду, еще что-то, да. Но таких, скажем так, если говорить по статистике, их значительно меньше.
Но это деньги детей.
Да.
И детей мы оставим в стороне. Это деньги тех людей, которые продолжают работать. Я так понимаю, что в России, тем не менее, 55 лет для женщин, 60 для мужчин, это, в общем, довольно юный возраст для пенсионеров.
Да.
И возраст, который это такой нижний порог для многих европейских стран, для многих развитых стран и для азиатских стран в том числе. Кстати, по-моему, единственное исключение – это Ближний Восток, где нефтедолларов такое количество, я имею в виду там, Бахрейн или Саудовскую Аравию, где действительно 20-15 лет работы достаточно для того, чтобы обеспечить себе.
Ну, не забывайте, там же и рентные доходы еще есть в этих
безусловно,
странах. Да?
Безусловно, их мы тоже оставим в стороне. Значит, я так понимаю, что россияне предпочитают работать.
Ну, предпочитаю.
Сейчас, одну секунду, мы цифры посмотрим, чтобы это не было голословным утверждением.
Да, каждый второй россиянин намерен работать до самого конца жизни, даже если у него не будет нужды в деньгах. Это исследование проводилось порталом Superjob. Ну, сразу стоит говорить, что опрос проводился в интернете, но, тем не менее, участвовали люди, которые сейчас работают. Так вот, работу до конца жизни чаще предпочитают мужчины, чем женщины, и больше всего 68% желающих продолжать работать оказалось среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Ну, неудивительно, хотя они говорят не только то, что они хотят тем самым себя обеспечивать, чтобы просто выживать, но говорят, что они хотят для них работать, значит, жить, и работа – это быть кому-то полезным обществу, людям, быть среди людей, вот так отвечают люди. Уйти на пенсию прямо сейчас предпочли бы 36% опрошенных, и женщин, мечтающих о заслуженном отдыхе, больше, чем мужчин.
Значит, мне хотелось бы, чтобы попросить вас прокомментировать эти цифры и ваше мнение по поводу перспектив повышения вот этого пенсионного порога возрастного.
Вот. Павел Кудюкин. Сразу отмечу, действительно, опрос непредставительный, именно в силу того, что mm-hmm. проводился в интернете. Значит, каков был сдвиг? То есть гораздо больше людей с уровнем доходов выше среднего, mm-hmm. чем в целом по России, гораздо выше удельный вес людей, занятых не тяжелым физическим трудом. И, чаще всего, вообще не физическим трудом. То есть не нужно делать вывод, что мы такая вот нация трудоголиков, где действительно половина готова работать до упора, пока не упадешь в гроб. Если бы выборка была представительной, я думаю, процент был бы существенно ниже, хотя тоже достаточно высоким. А вот тут надо очень интересно различать, действительно, каков процент людей, готовых работать, потому что им действительно интересно, хочется чувствовать свою необходимость. А кто вынужден работать? Вот с радостью пошел бы отдыхать, но пенсия, мы уже обсуждали, какая, и чтобы хоть как-то выжить, приходится там из последних сил, проклиная каждое утро эту проклятую жизнь, куда-то идти, где-то зарабатывать.
Конечно, вот... Я просто приведу вам пример, это не очень свежий. Это начало 90-х годов, 80% говорили о материальной составляющей.
Да.
Ну, то есть свыше 80, там еще процентов 15 говорят желание оставаться.
Как раз 90-е годы, как раз это годы кризиса были.
Ну да, когда процесс. Действительно пенсии вообще было невозможно для выживания.
В общем, я рискну предположить, что сейчас эта цифра бы не сильно изменилась.
Ну, может быть, чуть-чуть поменьше, но не намного.
Но я думаю, что мотивы бы изменились, потому что материальная составляющая все-таки по сравнению с 90-ми годами, да, материальная составляющая в мотивах работы, она бы уменьшилась сегодня, потому что сегодня все-таки пенсии немножко выше, чем в 90-х.
Ну, хоть что-то, но тогда почему действительно, если 80% на это готовы, там, по тем или иным причинам, и все равно им пенсии недостаточно, почему действительно не увеличить пенсионный возраст? Тот путь, на который уже стали многие страны, Европа в первую очередь.
Понимаете, еще раз, для того, чтобы повысить пенсионный возраст, не просто волевым порядком. Оставляю в стороне, что это непопулярное политическое решение. Состояние здоровья населения. Нужно, чтобы гораздо больший процент людей к моменту вот тех самых 60 лет был бы в состоянии реально работать.
Сохранил бы свою
сохранил значительную степень работоспособности.
Ну, вы второй же сами момент. Сказали.
Так нет.
Что
понимаете?
Те мужчины, которые дожили до 60, они еще лет 19 проживут в среднем.
Вопрос,
по статистике.
Нет, правильно.
Если проживут, мы исключим молодежные травматики.
Смогут ли они работать?
Вот. Очень пить надо меньше.
Вот. Значит,
всегда,
второй момент.
Это является причиной.
Второй момент. Для того, чтобы повысить возраст выхода на пенсию, неплохо было бы, чтобы у нас поднялся возраст максимального трудового дохода. Вот сейчас это порядка 40 лет. Пик как бы доходов, потом он начинает падать. То есть они знают, что человек, люди, которым сейчас 40 лет, у них начнет падать. Но вот если распределять по группам, вот люди там до 40, до 50, до 60, то вот люди, которым за 40 сейчас, у них уровень доходов ниже, чем у тех, которым 40. По многим причинам. Это и распределение как бы по рынку труда, по сферам занятости. Ясно, что в современных сферах занятости, где более высокие доходы, больше относительно молодых людей. А, скажем, в бюджетной сфере, где низкие заработки, преобладают люди как раз существенно выше среднего возраста и так далее, и так далее. Там вопросы квалификации, ну, ясно, что среди 60-летних достаточно высокий процент людей, которые не владеют теми навыками, которые нужны на современном рынке труда, тем же компьютером.
Павел, я бы тут добавил, здесь какая особенность, вы не забывайте, мы живем в период перехода от одной экономики к другой.
Совершенно верно.
А молодежь, она социально более мобильна, и она всегда быстрее приходит на те места, которые более выгодны в нынешних условиях. Старшее поколение, оно все-таки более консервативно, да, и менее склонно к перемене работы. Вот, поэтому нужно это учитывать.
Да,
именно
конечно.
Поэтому. Если бы, именно поэтому у нас молодежь имеет более высокие доходы. Если вы посмотрите в страны Европы, то там ситуация другая.
Там этот пик где-то.
Да, он значительно выше. Вот у нас ситуация, когда у нас экономика твердо встанет на рыночные основы, да, когда у нас сформируются финансовые институты, когда у нас. Все атрибуты рыночной экономики будут работать, функционировать. Стабильная ситуация будет с медицинским обеспечением, тогда у нас этот пик будет смещаться.
Когда это будет, хочется спросить.
Ну, я думаю, что это будет не скоро. Вот.
Сколько? 50 лет? Больше?
Я думаю, быстрее.
Я не буду гадать, потому что это, знаете, прогнозы — дело неблагодарное.
В общем, сейчас пока
но нашим
плохо.
Детям еще наши они увидят.
А вдруг будет ядерная война, Алина Гребнева? А знаешь, что календарь мая заканчивается? Там, в 2012,
я думаю, что, наши, 13, я думаю, что 13, уже наши дети смогут, ну, скажем так, уже будут жить в значительно лучших условиях, чем мы живем или наши родители. Да?
Как хочется в это верить.
Ну, куда от этого не денешься, именно так это все и будет.
Ну,
хотим мы этого или не хотим,
все
равно нужно наработать. Просто я хочу сказать, что сегодняшний уровень технологической отсталости и как не прискорбно об этом говорить, квалификации работающих сегодня очень значительно отстает от среднемирового. И вот, это отставание сегодня нужно нам преодолевать. На преодоление этого нам как минимум лет 20 еще нужно.
Все-таки хочется последние, сколько тут у нас, чуть больше 10 минут осталось, последние минуты нашей передачи потратить на ответ на вопрос, в какой стране лучше стареть. Алина, в какой стране лучше стареть?
Да, не в России, мы это уже выяснили, так в какой же? На первом месте это было очень такое подробное исследование Британской социологической службы Aon Consulting. Так вот, на первое место поставили Данию по всем показателям. Там несколько параметров рассматривалось. Устойчивость к демографическим рискам, размер пенсионных выплат, финансовая стабильность страны и эффективность частных фондов, куда делаются накопления. По этим показателям разные страны лидировали. Допустим, с демографией все в порядке, как выяснилось, в Ирландии. Размер пенсионных выплат самый большой в Люксембурге, финансовая стабильность в Латвии, вдруг оказалась в прибалтийской стране, а эффективность почему? Частных фондов в Нидерландах. Ну и назову тройку тех стран, где лучше всего живется пенсионерам. Еще раз, это Дания на первом месте, на первом Нидерланды и замыкает тройку на втором Нидерланды и замыкает тройку Швеция.
Ну я бы сюда добавил еще Швейцарию и Германию. Дело в том, что в этом опросе, в этом рейтинге не учитывается система социальной и медицинской поддержки населения. Мы ведь, когда говорили о структуре расходов пенсионеров, да, то размер пенсии, развитость финансовых рынков, это далеко не самое главное. Ведь когда человек в преклонном возрасте, у него большая доля расходов идет на восстановление здоровья. А вот здесь как раз и включается та система, которая создана в государстве. Так вот, в Западной Европе, в той же Германии, например, или Швейцарии, там очень мощная система поддержки здоровья граждан, да, и вот если этот показатель еще включить, да, то я думаю, что эти страны тоже будут во главе рейтинга.
Павел, ваш комментарий. Вот обещали про Латвию.
Да, про Латвию. Вот действительно, Латвия занимает весьма почетное 4-е место в Европе. Вот по суммарным показателям. Связано это в основном с тем, что там действительно очень высокие показатели финансовой устойчивости пенсионной системы. А связано это с таким грустным обстоятельством, что вообще-то разница между средним возрастом выхода на пенсию и смертью в Латвии самая низкая в Европейском Союзе – 7,65 года.
Так подождите, есть, у них завышен порог?
Там коэффициент зажития очень низкий, поэтому да. Денег на содержание хватает. Пенсионеров требуется не так много. Да. Поэтому и финансовая такая устойчивость. Потому что пенсионеры просто недолго живут.
Это просто хороший показатель, что нужно всегда очень внимательно смотреть, из чего складывается рейтинг.
Нет, да, давайте, да, я прошу прощения за свой цинизм, да, но давайте будем реалистами. Вот так, чтобы уйти на пенсию, там, условно говоря, в 50 лет и прожить до 90 радостно и счастливо, и при этом у тебя там получается 100% средней зарплаты. Такое бывает только в Бахрейне, да?
Почему?
Условно.
Нет,
да, но вы не понимаете, что я имею в виду?
Европа.
Есть,
Европа.
Ну как Европа? Европа стоит... Нет, Европа, кстати, вот что касается
Европы... высокий возраст выхода на пенсию.
И они его постоянно поднимают, потому что они говорят о том, что, ребята, мы не справимся, у нас замечательно. Это пенсионная система, кстати, которая действует в Германии, она основана на принципах, введенных Бисмарком в конце 19 века. Вы же сами говорили, что в первую очередь что изменилось? Изменилась демографическая обстановка в мире. И поэтому Нидерланды, Нидерланды, Греция, там тот же самый Люксембург, они стоят на пороге либо какой-то пенсионной революции, либо, ну, я имею в виду, какую-то радикальную реформу по той простой причине, что эта система, она с выходом на пенсию поколения бэби-бумеров просто лопнет.
Я хочу вам еще раз акцентировать ваше внимание на том, что мы все обсуждаем только пенсионную систему. На самом деле нужно в целом систему социальной защиты населения обсуждать. Там ведь поддержка, в Германии ведь поддержка, страховая система по потере работы, медицинские страховки, всевозможные социальные выплаты. Там очень серьезная система социальной защиты, понимаете? И поэтому пенсия там не является как бы основным источником дохода. Он мощный, но он не единственный, потому что его доля в расходах пенсионера уменьшается. Нет, в общем, дело.
Да, но
в целом система защиты
большая. Проблема-то да, но ведь что источник в конечном счете один. Вот у нас есть валовый национальный продукт, и вот как бы что пенсии, расходы на пенсии, что расходы иные на социальную защиту, они все из этого источника идут.
Это естественно.
Да, естественно, в том, как бы есть некие реальные естественные ограничения.
Мы это обсуждали в первой части, вы говорили и совершенно справедливо сказали, что государство идет по пути снятия с себя определенных обязательств, перекладывая эти обязательства на граждан, но при этом возникает больше расслоение пенсионеров.
Да.
Вот вопрос только в том, насколько готово по этому пути пойти государство, и как общество этот путь поддержит.
Кстати, вот сказать, это выбор страны. Расходы ВВП в процентах. Больше всего денег из ВВП именно на пенсионеров тратит Италия. За 2000 год 14, по-моему, сейчас уже 16. 16% ВВП
так это у них и средняя пенсия почти 90% от средней зарплаты.
Нет, замечательно. В той же Германии, например, 12%, а в Австралии, например, 4%. Мы, кстати,
со Штатами мы на одном
уровне. Мы вровень США, да, 4,6 у них, 4,7 у нас, но у нас ВВП разное, понимаете ли, какая штука?
Да, но и опять же я добавлю, у нас еще и система социальной защиты здесь не учитывается. Здесь говорится только о пенсии.
Но они, вот как я понимаю, все эти западные исследования, они просто считают, что вот этот социально гарантированный базис, он есть во всех странах, и медицина это все уже учитывает. То есть это все у них есть, и все равно у них пенсионные проблемы. А у нас эта проблема усугубляется тем, что у нас этого базиса
нет. И базиса нет, совершенно верно. Вот в чем принципиальная разница.
Кстати сказать, в Швеции, насколько я знаю, считается образцово-показательной пенсионная система. 63,3 средний возраст выхода на пенсию. Ну, то есть, вот вы понимаете, а у нас, если 55,60, да, то это 57,5, да? То есть у нас 57,5, а у них 63,3. То есть швед работает в среднем на 6 лет дольше, чем россияне.
Да.
Понимаете?
Просто... И, кстати, чтобы получать пенсию, нужно как минимум 40 лет прожить в стране и отработать.
Так что, дорогие друзья, кто там собрался, кто пакует чемоданы, не рассчитывайте больше, чем на социал, который, по-моему, там сейчас 300 или 400 евро.
Я хочу еще акцентировать внимание ваше, да, на то, что структура расходов пенсионеров, она отличается от структуры расходов всех остальных граждан. И доля расходов на медикаменты, на систему медицинского обслуживания, которая как вид у нас отсутствует, да? Вот здесь она очень серьезна в России. В западных странах, и даже в Европе, и в США, где доля ВВП на пенсии примерно такая же тратится, как в России, но там... Вы посчитайте, сколько денег сам гражданин тратит на свое медицинское обслуживание. Какую долю? 10%, а 90% система социальной защиты тратит на него. Вот в чем дело. А у нас эта доля прямо наоборот, 90% будет тратить человек, и в лучшем случае 10% поддержку окажет
государство. Но при этом я бы хотела отметить, что по данным опросов 38% российских пенсионеров вообще не могут себе позволить медицинского обслуживания. То есть ни лекарства, ни...
Что требовалось доказать?
Совершенно верно.
Что прежде всего должен делать россиянин, чтобы обеспечить себе достойную старость? Это страшно ненаучный, абсолютно нерепрезентативный опрос
«Эхо
Москвы», в котором принимают участие не то, что наши слушатели, а еще и жители интернета, что, вы понимаете, ну, до такой степени не репрезентативно, что даже стыдно читать в эфире, тем не менее, мы это сделаем и посмотрим, какие прогнозы и какие планы на жизнь у наших слушателей.
У 35% планы уехать за границу. Они говорят, что можно обеспечить себе достойную старость только в другой стране.
Разочаруете их, уважаемые гости?
Ну,
придется, если 40 лет нас прожить.
В подавляющем большинстве развитых стран вовсе не ждут людей, которые приезжают туда получать пенсию.
Это
вот
правда.
Приехать поработать молодым, то еще с хорошими специальностями. Да, это пожалуйста. И заработать себе на пенсию. А вот так вот приехал человек и говорит, дайте пенсию, не дадут, с чего бы. Извините.
20%.
Ну, извините, дорогие друзья,
да,
не поможет вам это.
Ну, может быть, другие варианты у нас еще их много. 20% считают, что нужно самостоятельно откладывать деньги, чтобы накопить свой пенсионный капитал. Павел, в условиях России это реально сейчас современно?
Ну, во-первых, скажем так, примерно 80% трудоспособного населения откладывать просто не из чего. Практически все текущие доходы идут на текущее потребление.
Нет, но вы же понимаете, что накопительная вот эта часть пенсии, о которой сейчас говорят, это там 1000 рублей в год, который там от 2000 рублей в год, которому государство доплатит еще, значит, те же самые 2000.
Если бы их не съела инфляция, то это было бы неплохо.
Более того, надо инвестировать в те же самые фонды, которые будут эти деньги хотя бы на 12-15%.
Пока что не получается. Как та часть есть...
Нет финансовой системы.
То, о чем вы говорите.
Пенсионных накоплений, которые распоряжаются в Внешэкономбанк, в минусе в полном.
Ну, да,
и даже подавляющее большинство как бы, вот, управляющих компаний частных все равно в лучшем случае выводят в ноль с инфляцией. А чаще всего все равно ниже инфляции доходность получается. То есть теряются средства.
Я бы сегодня согласился именно с этим подходом, что надо рассчитывать на себя и откладывать деньги, пока ты можешь работать.
Как? Рассчитывать на себя, но я еще раз говорю, это, к сожалению, я говорю, ну, в лучшем случае 20, ну, может, от силы 25% населения может реально сделать.
Каждый для себя сам.
Я бы, как бы, дал другой ответ, тут, по-моему, он тоже присутствует. Заботиться о своем здоровье, чтобы иметь возможность работать до предела.
Да, это следующий вариант. Да? А как это? У нас это, извините, выразили слушатели, работаю, пока не сдохну, да?
Да.
Да.
Я лично рассчитываю именно так.
Но, Павел, я работаю, пока не сдохну. Там один человек, это 5 лет, другой 10 лет, другой 55 лет. Но я ведь эти деньги отчисляю. Значит, я пашу и содержу вас, уважаемые, которые не хотят следить за своим здоровьем, а занимаются неизвестно чем, правильно? Но вам-то как это вот нормально, да? То есть вы пашете, вы всю свою жизнь, значит, откладываете этот свой процент в пенсионный фонд, а потом, значит, всем спасибо, до свидания. Тоже получается, это не очень хорошо.
Не очень.
Лучше тогда складывайте этот процент, пусть он лежит на вашем личном счете, чтобы вы или ваши наследники могли им распоряжаться в итоге. У нас осталась минута.
Да, очень быстро. 14% как раз-таки выбрали работать после ухода на пенсию.
До упора.
12% правильно воспитывать детей нужно, которые потом смогут позаботиться о родителях-пенсионерах.
Вот.
Да, 8,5% пессимистов считают, что ничего сделать невозможно. 8% собираются требовать от государства возврат социальных льгот и повышение пенсий. Ну и уже там среди вариантов поставить жесткие условия по социальным гарантиям своему работодателю, вступить в профсоюз, который будет заниматься улучшением условий пенсий. И... 0,5%, да, вот профсоюз 0,5%.
Ну да, еще тут перевести накопление из государственного фонда, не государственного. Ну что, мы заканчиваем нашу программу «Лукавые цифры». Мы благодарим наших гостей. Значит, рецепт от Павла Кудюкина – это
«Работаю,
пока не сдохну», а от Валерия Гартунга – это…
Откладывать в течение всей жизни.
Короче, в банку и в матрас, как обычно. Спасибо вам огромное.
К сожалению, пока другого государства не может нам дать.
Валерий Гартунг, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований. Всем спасибо, до свидания.